Глава 22. В Нью-Йорке. Я оказался в Нью-Йорке, в сказочно-прозаическом городе капиталистического автоматизма, где на улицах торжествует эстетическая теория кубизма, а в сердцах нравственная философия доллара. Нью-Йорк импонировал мне, так как он полнее всего выражает дух современной эпохи. Больше всех легенд существует, кажется, насчет моей жизни в Соединенных Штатах. Если в Норвегии, где я был лишь проездом, изобретательные журналисты заставили меня заниматься чисткой трески, то в Нью-Йорке, где я провел 2 месяца, печать провела меня через целую серию профессий, одна интереснее другой. Если бы собрать приписанные мне газетами приключения, получилась бы, вероятно, гораздо более занимательная биография, чем та, которую я здесь излагаю. Но я вынужден разочаровать своих американских читателей. Единственной моей профессией в Нью-Йорке была профессия революционного социалиста. И так как дело было до освободительной, демократической войны, то эта профессия еще не считалась в Соединенных Штатах более преступной, чем профессия алкогольного контрабандиста. Я писал статьи, редактировал газету и выступал на рабочих собраниях. Я был занят по горло и не чувствовал себя чужим. В одной из нью-йоркских библиотек я прилежно изучал хозяйственную жизнь Соединенных Штатов. Цифры роста американского экспорта за время войны поразили меня, они были для меня настоящим откровением. Эти цифры предопределяли не только вмешательство Америки в войну, но и решающую мировую роль Соединенных Штатов после войны. Я тогда же написал на эту тему ряд статей и прочитал несколько докладов. С этого времени проблема Америка и Европа навсегда вошла в круг главных моих интересов. И сейчас я внимательно работаю над этим вопросом, надеюсь посвятить ему книгу. Для понимания грядущих судеб человечества нет темы более значительной, чем это. На другой день после прибытия я писал в русской газете «Новый мир». С глубокой верой в надвигающуюся революцию я покинул окровавленную Европу, и без всяких демократических иллюзий я вступил на берег этого достаточно постаревшего нового света. «Новый мир» — ежедневная газета меньшевистского направления, издававшаяся в Нью-Йорке группой русских эмигрантов в 1911-1917 годах. А через 10 дней я говорил на интернациональном митинге встречи. Величайший по значению экономический факт состоит в том, что Европа разоряется в самых основах своего хозяйства, тогда как Америка обогащается. И, глядя с завистью на Нью-Йорк, я, еще не переставший чувствовать себя европейцем, с тревогой спрашиваю себя, выдержит ли Европа, не превратится ли она в кладбище, и не перенесется ли центр экономической и культурной тяжести мира сюда, в Америку. Несмотря на успехи так называемой европейской стабилизации, вопрос этот и сегодня сохраняет всю свою силу. Я читал доклады на русском и немецком языках в разных частях Нью-Йорка, Филадельфии и других соседних городах. Мой английский язык был тогда еще слабее, чем сейчас, так что я и думать не мог о публичных выступлениях по-английски. Между тем, я не раз встречал ссылку на мои английские речи в Нью-Йорке. На днях только редактор Константинопольской газеты описывал мне самому одно из таких моих мнимых выступлений, на котором он присутствовал в качестве американского студента. Каюсь. У меня не хватило мужества сказать ему, что он сам является жертвой собственного воображения. Увы, с тем большей уверенностью он повторил свое воспоминание в газете. Мы сняли квартиру в одном из рабочих кварталов и взяли на выплату мебель. Квартира за $18 в месяц была с неслыханными для европейских нравов удобствами. Электричество, газовая плита, ванная, телефон. Автоматическая подача продуктов наверх и такой же спуск сорного ящика вниз — все это сразу подкупило наших мальчиков в пользу Нью-Йорка. В центре их жизни стал на некоторое время телефон. Этого воинственного инструмента у нас ни в Вене, ни в Париже не было. Дженни Тори, дворник нашего дома, был негр. Жена внесла ему плату за 3 месяца, но не получил установленной расписки, так как домовладелец унес накануне книжку, квитанции для проверки. Когда через 2 дня мы въехали в квартиру, оказалось, что негр сбежал, захватив с собой квартирную плату нескольких жильцов. Кроме денег, мы сдали ему на хранение еще и свои вещи. Мы были встревожены. Это было плохое начало. Но вещи оказались налицо. Когда же мы вскрыли деревянный ящик с посудой, то, к великому нашему изумлению, там обнаружились наши доллары, тщательно завернутые в бумажку. Джанни Тори унес плату только тех жильцов, которым выданы были правильные расписки. Негр не пощадил домовладельца, но не хотел причинять ущерба квартирантам. Право же, это был прекрасный человек. Мы с женой были глубоко тронуты его заботой и сохранили о нем благодарную память. Симптоматическое значение этого маленького приключения показалось мне очень большим. Передо мной как будто приподнялся уголок черной проблемы в Соединенных Штатах. В Америке шло в те месяцы длительное подготовление к войне. Больше всего помогали этому делу, как всегда, пацифисты. Дешевые речи о преимуществах мира над войною они заканчивали обещанием поддержать войну, если она станет необходимой. В этом духе вел агитацию Брайан. Социалисты подпевали пацифистам. Известно ведь, что для пацифистов война является врагом только в мирное время. После объявления немцами неограниченной подводной войны на всех восточных вокзалах и в портах Соединенных Штатов сосредоточились горы боевых запасов, закупорив железные дороги. Цены на предметы потребления сразу сделали скачок вверх. Я наблюдал в богатейшем Нью-Йорке, как десятки тысяч женщин-матерей выходили на улицу, опрокидывали лотки и громили лавки с предметами потребления. «Что-то будет во всем свете после войны», — спрашивал я себя и других. 3 февраля произошел долгожданный разрыв дипломатических отношений с Германией. Музыка шовинизма крепчала со дня на день. Тенора пацифистов и фальцеты социалистов не нарушали гармонии. Я наблюдал уже все это в Европе, и американская мобилизация патриотизма была для меня только повторением пройденного. Я отмечал этапы процесса в своей русской газете и думал о глупости человечества, которое так медленно учится. Через окно редакционного помещения я наблюдал такую картину. Старик с гноящимися глазами и всклокоченной седой бородой остановился возле жестянки с отбросами и извлек ковригу хлеба. Старик попробовал хлеб руками, поднес окаменелость к зубам, потом несколько раз ударил ею о жестянку. Ничто не помогало. Хлеб устоял. Тогда, оглянувшись не то с испугом, не то со смущением, он запихнул находку под рыжий пиджак и заковылял, придерживая полу, дальше по улице Святого Марка. Это маленькое событие произошло 2 марта 1917 года. Оно немало не нарушило планов правящего класса. Война должна была стать неизбежной, и пацифисты должны были поддержать ее. Одним из самых первых на почве Нью-Йорка нас встретил Бухарин, сам незадолго перед этим высланный из Скандинавии. Бухарин знал нашу семью еще по венским временам и приветствовал нас со свойственной ему ребячьей восторженностью. Несмотря на нашу усталость и позднее время, Бухарин увел нас с женою в первый же день осматривать публичную библиотеку. Со времени совместной работы в Нью-Йорке начинается всевозрастающая привязанность Бухарина ко мне, которая, все повышаясь, перешла в 1923 году в свою противоположность. Свойство этого человека таково, что он всегда должен опираться на кого-либо, состоять при ком-либо, прилипнуть к кому-либо. В такие периоды Бухарин является просто медиумом, через которого говорит и действует кто-то другой. Но надо не спускать с медиума глаз, иначе он незаметно для себя подпадет под прямо противоположное влияние, как другие люди подпадают под автомобиль и начинает поносить своего идола с той же беззаветной восторженностью, с какой только что превозносил. Я никогда не брал Бухарина слишком всерьез и предоставлял его самому себе, а это значит другим. Бухарин стал после смерти Ленина медиумом Зиновьева, затем Сталина. Сейчас, когда пишутся эти строки, Бухарин проходит через новый кризис, и новые, мне еще неведомые флюиды проникают в него. Бухарин Николай Иванович, 1888-1938 годы. Член партии с 1906 года. В 1918-1929 годах редактор «Правды». В 1919-1929 годах член исполкома Коминтерна. В 1929-32 годах член президиума ВСНХ СССР, затем член коллегии Наркомтяжпрома. В 1934-37 годах редактор «Известий», член ЦК партии. В 1917-1934 годах кандидат, в 1934-37 годах. Член Политбюро ЦК в 1924-29 годах, кандидат в 1919-24. Член в ЦИК и ЦИК СССР, необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. В Америке же находилась в то время и Колонтай. Она много разъезжала, и я сравнительно мало с ней встречался. Во время войны она проделала резкую эволюцию влево, и из рядов меньшевизма перешла на левый фланг большевиков. Знание языков и темперамент делали ее ценным агитатором. Ее теоретические воззрения всегда оставались смутны. В нью-йоркский период ничто на свете не было для нее достаточно революционно. Она переписывалась с Лениным, преломляя факты и идеи через призму своей тогдашней ультралевизны. Колонтай снабжала Ленина американской информацией, в частности, о моей деятельности. В ответных письмах Ленина можно найти отголоски этого заведомо негодного осведомления. В борьбе против меня эпигоны не преминули позже воспользоваться заведомо ошибочными отзывами, от которых он сам отказался и словом, и делом. В России Колонтай почти с первых же дней встала в ультралевую оппозицию не только ко мне, но и к Ленину. Она очень много воевала против режима Ленина-Троцкого, чтобы затем трогательно склониться перед режимом Сталина. Колонтай Александра Михайловна, урожденная Демонтович, 1872-1952 годы. В революционном движении с 90-х годов XIX века. С 1906 года примыкала к меньшевикам, с 1915 года большевик. В 1908-1917 годах в эмиграции, участница Октябрьской революции, Петроград, член ЦК партии. В 1917-18 годах нарком государственного презрения. С 1920 года завжен отделом ЦК партии, член ЦИК. С 1923 года полпред и торгпред в Норвегии, с 26-го в Мексике, в 1930-45 годах посланник, затем посол в Швеции, с 1945 года советник МИД СССР. Социалистическая партия Соединенных Штатов чрезвычайно отстала в идейном смысле даже от европейского социал-патриотизма. Однако высокомерие еще нейтральной в то время американской прессы по адресу беснующейся Европы находило свое отражение и в суждениях американских социалистов. Люди, как Хилквит, не прочь были разыграть из себя социалистического американского дядюшку, который явится в нужный момент в Европу и примирит враждующие партии Второго Интернационала. И сейчас я не без улыбки вспоминаю лидеров американского социализма. Хилквит Моррис, 1869-1933 годы, деятель социалистической партии США, СП, один из лидеров Второго Интернационала, реформист. Представлял СП на конгрессах Второго Интернационала. В начале Первой мировой войны занял пацифистские позиции. Эмигранты, игравшие в молодости кое-какую роль в Европе, быстро растеривали привезенные с собою теоретические предпосылки в сутолке борьбы за успех. В Соединенных Штатах есть обширный слой преуспевающих и полууспевающих врачей, адвокатов, дантистов, инженеров и прочих, которые делят свои драгоценные досуги между концертами европейских знаменитостей и американской социалистической партией. Их миросозерцание состоит из обрывков и лоскутов, усвоенной в студенческие годы премудрости. Так как каждый из них имеет, кроме того, автомобиль, то их выбирают неизменно в руководящие комитеты, комиссии и делегации партии. Эта чванная публика налагает печать своего духа на американский социализм. Вильсон был для них неизмеримо авторитетнее Маркса. В сущности, это лишь разновидности мистера Бабита, дополняющего свои коммерческие дела вялыми воскресными размышлениями о будущности человечества. Эти люди живут небольшими национальными кланами, где идейная солидарность служит чаще всего прикрытием деловых связей. Каждый клан имеет своего вождя, обычно наиболее зажиточного Бабита. Они очень терпимы ко всяким идеям, если только эти идеи не подрывают их традиционного авторитета и не угрожают, боже упаси, их личному благополучию. Бабитом всех бабитов является Хилквит, идеальный социалистический вождь преуспевающих зубных врачей. Первого моего соприкосновения с этими людьми было достаточно, чтобы вызвать в них откровенную ненависть ко мне. Мои чувства к ним, может быть, были и спокойнее, но тоже не отличались симпатией. Мы принадлежали к разным мирам. В моих глазах они были самой гнилой частью того мира, против которого я вел и веду борьбу. Старик Евгений Депс резко выделялся на фоне старшего поколения непотухающим внутренним огоньком социалистического идеализма. Искренний революционер, но романтик и проповедник, совсем не политик и не вождь, Депс подпадал под влияние людей, которые были во всех отношениях ниже его. Главное искусство Хилквита состояло в том, чтобы сохранять на своем левом фланге Депса, не нарушая деловой дружбы с Гомперсом. Лично Депс производил обаятельное впечатление. При встречах он обнимал и целовал меня. Нужно отметить, что старик не принадлежал к числу сухих. Когда Бабиты объявили против меня блокаду, Депс не принял в ней участия, он просто отошел в сторону с огорчением. Я вошел с первых же дней в редакцию ежедневной русской газеты «Новый мир», в которой, кроме Бухарина, уже работали Володарский, убитый впоследствии социалистами-революционерами под Петроградом, и Чудновский, раненый под Петроградом и убитый затем в Украине. Володарский, Гольдштейн Моисей Маркович, 1891-1918 годы, деятель российского революционного движения. В 1905 году вступил в бунт, затем был меньшевиком. С 1917 года вступил в большевистскую партию, участник Октябрьской революции, затем комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Петрограда, член президиума в ЦИК, убит эсером. Чудновский Григорий Исаакович, 1890-1918 годы, деятель российского революционного движения с 1905 года, был меньшевиком-партийцем. В 1917 году вместе с смешрайонцами был принят в большевистскую партию. Участник Октябрьской революции в Петрограде, член ВРК в ЦИК, участник подавления мятежа Краснова-Керенского, гражданской войны на Украине, погиб в бою. Эта газета «Новый мир» стала центром революционно-интернационалистской пропаганды. Во всех национальных федерациях социалистической партии имелись работники, владеющие русским языком. Многие члены Русской Федерации говорили по-английски. Идеи «Нового мира» проникали таким путем в широкие круги американских рабочих. Мандарины официального социализма всполошились. Начались неистовые кружковые интриги против европейского выходца, который только что вчера вступил на американскую почву, не знает американской психологии, стремится навязать американским рабочим свои фантастические методы. Борьба развернулась с чрезвычайной остротой. В Русской Федерации испытанные и заслуженные Бабиты были сразу оттеснены. В Немецкой Федерации старик Шлютер, главный редактор «Народной газеты» и соратник Хилквита, все больше уступал влиянию молодому редактору Лоре, который шел с нами заодно. Латыши были целиком с нами. Финская Федерация тяготела к нам. Мы все успешнее проникали в могущественную Еврейскую Федерацию с ее 14-этажным дворцом, откуда ежедневно извергались 200 тысяч экземпляров газеты «Форвардс» с затхлым духом сентиментально-мещанского социализма, всегда готового к худшим предательствам. Среди чисто американской рабочей массы связи и влияние социалистической партии в целом и нашего революционного крыла, в частности, были менее значительны. Английская газета «Призыв» велась в духе бессодержательного пацифистского нейтрализма. Мы решили начать с постановки боевого марксистского еженедельника. Подготовительные работы шли полным ходом, но они были сорваны русской революцией. После таинственного молчания телеграфа в течение 2-3 дней пришли первые сведения о перевороте в Петербурге, смутные и хаотические. Многоплеменной рабочий Нью-Йорк был весь охвачен волнением, хотели и боялись надеяться. Американская пресса находилась в состоянии растерянности, отовсюду бегали в редакцию «Нового мира» журналисты, интервьюеры, хроникеры, репортеры. На некоторое время и наша газета стала в фокусе всей нью-йоркской печати. Из социалистических редакций и организаций звонили непрерывно. Пришла телеграмма о том, что в Петербурге министерство Гучкова-Милюкова, что это значит? Что завтра будет министерство Милюкова-Керенского. Вот как, а потом будем мы. Ого! Такой диалог повторялся десятки раз. Почти все мои собеседники принимали мои слова за шутку. На узком собрании почтенных и самых почтенных русских социал-демократов я прочитал доклад, в котором доказывал неизбежность завоевания власти партии пролетариата на второй стадии русской революции. Это произвело такое же примерно действие, как камень, брошенный в болото, населенное чванными и флегматичными лягушками. Доктор Ингерман не преминул объяснить собранию, что я не знаю 4 правил политической арифметики, и что на опровержение моих бредней не стоит тратить и 5 минут. Рабочие массы относились к перспективам революции совсем по-иному. Пошли необычайные по размерам и настроению митинги во всех частях Нью-Йорка. Весть о том, что над Зимним дворцом развивается красное знамя, вызывала повсюду восторженный рев. Не только русские эмигранты, но и дети их, часто уж почти не знающие русского языка, приходили на эти собрания подышать отраженным восторгом революции. Я показывался в семье урывками. А там шла своя сложная жизнь. Жена устраивала гнездо. Появились у детей новые друзья. Самым главным другом был шофер доктора М. Жена доктора с моей женой возила мальчиков на прогулку и была очень с ними ласкова, но она была простой смертной. Шофер же был чародей, титан, сверхчеловек. Мановению его руки повиновалась машина, сидеть рядом с ним было высшим счастьем. Когда заезжали в кондитерскую, мальчики обиженно теребили мать и спрашивали, почему шофер не с нами. Детская способность приспособления неизмерима. Так как в Вене мы жили большую частью в рабочих кварталах, то мальчики, кроме русского и немецкого языка, отлично владели венским диалектом. Доктор Альфред Адлер с большим удовольствием отмечал, что они говорят на диалекте, как добрый старый венский извозчик. В цюрихской школе пришлось переходить на цюрихский диалект, который в низших классах является языком преподавания, немецкий же язык изучается как иностранный. В Париже мальчики круто перешли на французский язык. В течение нескольких месяцев они им овладели полностью. Я не раз завидовал непринужденности их французской речи. В Испании и на испанском пароходе они провели меньше месяца, но и этого оказалось достаточным, чтобы подхватить ряд наиболее употребительных слов и выражений. И, наконец, в Нью-Йорке Они в течение 2 месяцев посещали американскую школу и в Черне овладели английским языком. После февральской революции они стали петроградскими школьниками. Учебная жизнь была в расстройстве. Иностранные языки улетучивались из памяти их еще быстрее, чем раньше всасывались ею, но по-русски они говорили как иностранцы. Мы нередко с удивлением замечали, что построение русской фразы представляет у них точный перевод с французского. Между тем, по-французски они построить эту фразу уже не могли. Так на детских мозгах, как на палимпсестах, оказалась записана история наших эмигрантских скитаний. Палимпсест — памятник письменности, в котором первоначальный текст стирался и заменялся новым. Когда я телефонировал из редакции жене, что в Петербурге революция, младший мальчик лежал в дифтерите, ему было 9 лет. Он знал давно и твердо, что революция — это амнистия, возвращение в Россию и тысячи других благ. Он вскочил и плясал на кровати в честь революции. Так обозначилось его выздоровление. Мы спешили выехать с первым пароходом. Я бегал по консульствам за бумагами и визами. Накануне отъезда врач разрешил выздоравливающему мальчику погулять. Отпустив сына на полчаса, жена укладывала вещи. Сколько раз ей уже приходилось проделывать эту операцию, но мальчик не возвращался. Я был в редакции. Прошло 3 томительных часа. Звонок по телефону к нам на квартиру. Сперва незнакомый мужской голос, потом голос Сережи. «Я здесь». «Здесь» означало в полицейском участке на другом конце Нью-Йорка. Мальчик воспользовался первой прогулкой, чтобы разрешить давно мучивший его вопрос, существует ли в действительности первая улица. Мы жили, если не ошибаюсь, на 164-й, но он сбился с пути. Стал расспрашивать, и его отвели в участок. На счастье, он помнил номер нашего телефона. Когда жена со старшим мальчиком прибыла час спустя в участок, ее встретили там веселыми приветствиями, как давно жданную гостью. Сережа, весь красный, играл с полицейским в шашки. Чтобы скрыть смущение, которое вызывало в нем избыток административного внимания, он усердно жевал черную американскую жвачку вместе со своими новыми друзьями. Зато он и до сего дня помнит номер телефона нашей нью-йоркской квартиры. Сказать, что я познакомился с Нью-Йорком, было бы вопиющим преувеличением. Я слишком быстро погрузился в дела американского социализма, и притом с головой. Русская революция пришла слишком скоро. Я успел уловить разве лишь общий ритм жизни того чудовища, которое зовется Нью-Йорком. Я уезжал в Европу с чувством человека, который только одним глазком заглянул внутрь кузницы, где будет выковываться судьба человечества. Я утешал себя тем, что когда-нибудь вернусь, и сейчас я еще не оставил этой надежды.